У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Дина Годдер. Добрый день, Дина.
Добрый день.
Дина – программный директор Большого фестиваля мультфильмов, 18-го в этом году, если считать. Но, и я думаю, вы сразу понимаете, о чем мы будем говорить. Поговорим мы сегодня об анимации. Я знаю, что для многих родителей эталон – это советская анимация. Правда, не все могут объяснить, что они вкладывают в это понятие. Вот существует такой архетип – старый, хороший советский мультфильм. Когда начинаешь копаться в этом пространстве, ты понимаешь, что это могут быть очень разные ленты, которые так или иначе запомнились. У детей свои представления о том, что они любят, что они хотят видеть. И часто уже сформированные не нами, родителями, а скорее тем, что они видят в своих устройствах, в самых разных лентах, в том числе и рекомендованных уже по принципу подбора искусственным интеллектом того, что они могут увидеть. Но мы попробуем все-таки чуть-чуть как-то отойти от этой картины. И для тех, кто не знает, кстати, Большой фестиваль мультфильмов – это действительно такое большое событие. Я с ребенком каждый год хожу на открытие. Всегда есть офлайн-программа в Москве. Есть онлайн-программа, вы можете набрать. Я не буду сейчас перечислять бесконечно, я знаю, что никто не записывает, слушая эфир. Но вы просто откройте поисковик, наберите Большой фестиваль мультфильмов, и в любом поисковике первая строчка, и там будут даты, программы, все возможности и рассказы. Мне кажется, обо всех лентах, Дин, да?
Конечно,
на сайте. И первый вопрос у меня, на самом деле, будет такой какой-то, достаточно протокольный. Вот когда мы говорим анимация, в быту это превращается в мультики. Когда мы говорим слово мультики, у него уже появляется уменьшительно ласкательная окраска, и так мы это соотносим все-таки с детской историей. Понятно, что как и комиксы, и, я не знаю, там, и многие другие вещи, которые мы почему-то считаем детскими, анимация не только детская история. Но как вам кажется, почему вот в массовом сознании закреплена вот эта связка? Если анимация, то это в первую очередь малыши. Привет, поехали.
Ну, я думаю, честно говоря, что это связано с тем, что чего больше. Во-первых, мы, понятно, да, живем в России, там, Советский Союз и все такое. Анимация была в основном детская. Была, конечно, для взрослых, но это были такие отдельные фильмы, которые каждый из нас помнит. Там какие-нибудь «Шпионские страсти» или там, «История одного преступления», такой знаменитый фильм Хитрука, или там что-то еще. Но, видите, мы их начнем называть, их будет буквально какое-то ограниченное количество вещей. А детских, естественно, было гораздо больше. Ну, в частности, потому что, это и сейчас так, что, в общем, детские фильмы гораздо больше финансируются. И раньше это были штучные, а сегодня сериалы, и понятно, что дети их гораздо лучше знают. Не говоря о том, что, если уже мы будем про сегодняшний день говорить, то, вообще говоря, вот то, что такой детский контент, как мы говорим, да, он и есть самый коммерческий. И для студии он самый важный. Поэтому это полнометражные фильмы, которые сейчас они такие могут быть и на границе, между детские и взрослые, какие-нибудь истории про там богатырей там, или что-то еще. А могут быть совсем детские.
Смешарики, их смотрят с удовольствием и многие взрослые.
Конечно,
классический,
да,
наш пример.
То есть это, это такая коммерческая история. И все, что касается сериалов, это тоже коммерческая история для телевидения. Этого больше, естественно, детского. И это страшно удобно родителям, потому что ты посадил ребенка перед телевизором или там сейчас перед гаджетом каким-то, и в этот момент можешь заниматься своими делами. Ты его выключил. Поэтому это так и теперь и называется.
Когда мы смотрим на программу Большого фестиваля, вот если кто-то даже сейчас, кто нас слушает, открыл, он увидит там не только детские ленты, он увидит как раз те самые, даже если ты ничего не понимаешь в анимации, ты понимаешь возрастные маркировки. 6+, 0+, у нас есть прекрасная маркировка. И дальше по возрастающей, доходя до 18+, в программе Большого фестиваля мультфильмов всегда много того, что как раз, условно рекомендовано взрослым. Понятно, что все Мне кажется, любая возрастная маркировка достаточно относительна, хотя мы понимаем, что она вся включает, мы понимаем, что здесь может быть насилие, здесь сцена нежелательного поведения и так далее, и так далее. Вот это изначально было заложено в концепции фестиваля, что мы покажем вам весь спектр, и детское, и взрослое. И как вот здесь искать баланс, потому что, ну, вот, например, мы когда придумываем медиа, мы садимся и думаем, вот у нас будет мел. Кто наша аудитория? Женщины 25-45, 1-2 ребенка. Ну, то есть мы идем очень целевым образом. А тут получается, что приходится идти сразу на несколько аудиторий. То есть ты должен объяснить и родителю с малышом, зачем ему прийти, что он увидит. И, например, подростку, очень сложная аудитория, которая любит анимацию, но которая так, ну, сложно, мне кажется, затягивается в какие-то масс-мероприятия. Им как раз проще дома что-то у себя там сделать в углу в своем гаджете посмотреть. И просто взрослых, которым нравится. То есть вот изначально ли так задумано, и как работать на все вот эти аудитории, просто вот как понять, что им нужно в этом сезоне. Я смотрю, вот 18-й фестиваль, но это же невероятно просто. Из года в год чувствовать какое-то настроение, под него подбирать то, что людям будет интересно, то зачем они пойдут?
Ну, вы знаете, честно говоря, мне кажется, тут ход такой. Мы отталкиваемся не от того, что людям интересно, а от того, что интересно нам. Да? И, собственно, с этой мыслью мы стали делать фестиваль. Потому что мы начинали с того, что мы стали, ну, ездить по фестивалям. Вот у нас были тоже в России какие-то фестивали. Ну, в общем, ездили по фестивалям, увидели, какое количество, на самом деле, прекрасных мультфильмов, и, в частности, ориентированных на взрослых, и русских тоже, которых никто не видит. И мы начали с того, что мы решили, слушайте, надо это показать людям, как же это... Потому что я, ну, я журналист по профессии, и я начинала с того, что я писала про мультфильмы. И первым делом, мне кажется, спрашивали, а увидеть-то это как?
Где,
я,
да.
Где, да. И я на это отвечала, нигде. Я вам только могу рассказать, что там происходит, и картинку показать. Да, в тот момент вообще еще ничего невозможно было. Ну вот, и с этой мыслью мы стали делать, и когда мы стали собирать программу, мы стали понимать, что, конечно, важно, чтобы дети смотрели и чтобы подростки смотрели. Вообще с подростками это самая, конечно, проблемная аудитория, не потому что она никуда не хочет, а потому что, ну, в нашей ситуации на нее почти никто ничего не делает. Все очень ориентируются, в смысле анимации, на малышей. Сейчас, может быть, там дошкольники, младшие школьники, и уже... ну, может быть, там, 16+, 18+, да, на взрослых совсем. Это уже когда люди делают, ну, вот, серьезный режиссер, который хочет сказать о том, что у него болит, да, или то, что его волнует. И это обычно для подростка не очень интересно, ну, или там, не для всякого. Вот, а вот это абсолютно выпадает, эта аудитория. И мы каждый раз, в общем, это мучаемся с этим, пытаемся понять, что ему подойдет, что, с одной стороны, должно быть... Потому что есть куча вещей, которых подростку будет интересно, но, вообще говоря, это не в рамках закона. Да, мы стараемся...
И на фестивале не покажешь, да.
Да, ну, мы стараемся быть в рамках закона. Поэтому, ну, придумываем всякие разные штуки. Например, в этот раз у нас будет такая вещь, вечеринка клипов. Да, то есть мы показываем клипы, которые снимают в основном студенты. То есть это та музыка, которую любят эти ребята, да, это то, что им самим интересно, они сами выбирают, и мы их показываем, и там всякие ужасно интересные всякие анимационные техники, подходы, и все очень непрямолинейно, не так, как мы привыкли в мультфильмах для детей, да, и с используемым и видео, и коллажи, и чего только нет. Но при этом, вот мы один раз это делали несколько лет назад, мне кажется, еще до пандемии, и оказалось, что это здорово, потому что приходят и сами студенты, и их друзья, и еще какие-то там всякие ребята, старшеклассники, и они одновременно это и смотрят, и танцуют, и, ну, веселятся просто там. И вот это для них хороший формат подходит.
И тут я прервусь с вопросами про высокое искусство и задам еще один очень прагматичный вопрос. Ну, вы упомянули пандемию, и... Я, на самом деле, как-то много часто общаюсь с разными людьми, которые так или иначе, ну, в общем, взаимодействуют с фестивалем, там, ко мне приходят и как к издателю МЕЛ, там, за поддержкой, и у меня есть какие-то там свои маленькие каналы про детей, где тоже приходят коллеги, говорят, а вот сходи, напиши, расскажи, куда людям пойти, и я наблюдаю тоже из года в год, как происходит. Вот вы сказали такую фразу, мы решили сделали фестиваль. Фестиваль обычно это, ну... Прямо скажем, большая нагрузка. Это люди, которым надо платить зарплаты. Это площадки, согласование. Ну, в общем, это... Ну, фестиваль — это тяжело, много и сложно.
Да, это правда.
Тем более с вот этим вот эпизодом пандемии, когда мне кажется, ну да, с одной стороны, все ушло в онлайн, а с другой стороны, у людей было такое количество безумного контента, который в них пытались онлайн впихнуть, что, мне кажется, здесь тоже было сложно. Вот как проходить через это? Я знаю, что у фестиваля были разные ситуации. И однажды я, например, услышала, спросила, ну как будет у коллег? Мне сказали, ну ты знаешь, а может быть в этом году и вообще не будет. Я сейчас уже даже не скажу, в каком году это было, но вот я один раз слышала такую фразу.
У нас было несколько раз такие ситуации, когда мы думали, ну нет, непонятно вообще, как проходить. Во-первых, у нас было... Один раз ситуация, когда у нас просто рухнул банк, да, ну просто у нас были там какие-то все-таки фонд, ну как бы там было, ну всякие компании, которые нас поддерживали, с кем мы связывались, там. И я уж не помню, что было тогда, но наш банк прекратил существование в тот момент, когда, ну как бы нам деньги перечислили, а мы еще не успели ничего. Вот, и мы были в нулях, но при этом у нас была уже собрана программа, у нас были там, не знаю, отправлены приглашения, ну что-то такое уже, ну как бы все было готово, и играть обратно было очень трудно. Вот, и мы, ну просто буквально сговаривались со всеми, искали, во-первых, по 3 копейки, все сказали, что они будут бесплатно, ну а там дальше вот, ну как бы будут какие-то, может быть, деньги от билетов, то все. И настолько, что у нас... Ну, мы раньше, сейчас уже этого почти не делаем, но, тем не менее, у нас была обычно для создателей вечеринка, например, после открытия. И мы просто написали, ребят, приходите со своими огурцами, пирожками, у кого что есть. У нас ничего нет.
У наших лучших традиций.
Да, и никого это не обидело, ничего. Этот фестиваль был, не помню сейчас этот год, был не хуже всех других. Вот. Ну и в прошлом году у нас тоже была, конечно, тяжелая ситуация, когда у нас тоже деньги не упали ниоткуда, и мы тоже стали их искать. И мы, ну, нам пришлось уменьшить просто объем фестиваля, и мы сделали только детскую программу зарубежную. Вот. Он был меньше обычного. Это было связано в основном, конечно, с деньгами, потому что на
ну,
большие
ситуации,
программы, да, и ну, по всему, в общем, короче говоря, он был меньше. Ну и нам, соответственно, было немножко меньше работы, немножко меньше площадок. И все такое. Но мы для себя решили, что если мы остановимся, то мы дальше не начнем, это ясно. Поэтому нужно хоть как продолжить, хотя бы в уменьшенном объеме.
Но в этом году уже снова
да,
полная программа.
Мы вернулись, во-первых.
И очень объемная, потому что я ее прям читала долго.
Да-да, мы немножко по-другому ее делали, чем раньше, немножко по-другому строили спецпрограммы, все такое, но мы, к счастью, получили в этом году финансирование. И, ну, конечно, ну, по нынешним временам гораздо получается меньше, чем раньше, но ну, мы как-то уже привыкли выкручиваться, знаете, голь на выдумке хитра.
Наш общий принцип и да. стратегия выживания ну, во все времена, мне кажется.
Конечно.
А в программе есть вот тоже те, кто полистают, увидят слово «конкурс». Mm-hmm. Вот кажется, что... Конкурс тоже отдельная, очень сложная активность. Ну, потому, с одной стороны, понятно, зачем это, и понятно, что это нужно и здорово. А с другой стороны, вот какие цели у вас здесь внутри вот этого конкурса? То есть, ну, как люди... Иногда вот есть эта шаблонная казенная фраза. Открываем новые имена, мы ищем таланты. Какие вот у вас цели, помимо «мы ищем таланты»? Понятно, что таланты всегда приятно найти.
Там, на самом деле, целей целый, ну, как бы, целый список этих целей. Мы ищем таланты, это, ну, неизбежно происходит. И так, и сяк. Но просто в какой-то момент, это очень практическая вещь, но тем не менее, мы поняли, что до тех пор, пока мы не сделаем такой профессиональный конкурс, конкурс-то у нас всегда был, но у нас раньше это только был зрительский, да? У нас всегда был опрос зрителей, зрители выбирали то, что им больше всего нравится, вот, и у нас всегда тоже были места и все такое. Но мы поняли, что до тех пор, пока у нас не будет профессионального конкурса, то, как бы, большие международные хиты, ну, и иностранные, и русские, которые хотят там, например, там, на Берлинале отдать, там, ну, не обязательно Берлинале, но которые хотят, чтобы их фильм хорошо проехал по международным фестивалям. Они нам не дадут, потому что такие фестивали, которые воспринимаются как бесконкурсные, они идут вторым номером. Сначала давайте мы по конкурсам пройдем и всюду-всюду победим. Ну, или не победим. А потом уже дадим и вам. А нам, конечно, хотелось, чтобы наши зрители все видели так же первыми, как и все остальные. Вот, поэтому там ты видишь какие-то прекрасные фильмы на других фестивалях, которые в этом году выходят. Я хочу, чтобы в этом году у меня тоже они были.
То есть это такая еще и прагматика прям.
Это была прям прямая прагматика, да. Плюс это, конечно, большое количество вещей, которые там, ну, на конкурс люди присылают сами. Когда я, ну, когда мы запрашивали фильмы, и мы смотрели фильмы на разных фестивалях, и понимали, что мы хотим, ты неизбежно можешь что-то пропустить, да? Но один фестиваль это пройдет, но другой нет. Основные хиты известны, но есть какие-то вещи, которые нам...
Спрятанные.
Да, ну, такие, да, спрятанные жемчужины. Да, они, да, нам бы, да, они, например, были отличны. Вот. А если ты объявляешь конкурс и open call, на который люди присылают фильмы, то всегда очень большой процент фильмов, которые для тебя оказываются неожиданностью. В частности, студенческих. Да? Студенческих фильмов вообще, их знать невозможно все, потому что их очень много.
А студенты активно участвуют?
Студенты активно участвуют. Мы не всегда их как бы много берем, потому что понятно, что у студентов тоже...
Ну, уровень, да.
Уровень могут быть... Там даже не уровень, сейчас технологический уровень у студентов потрясающий. Их нельзя, ну, как бы отличить от профессионалов, потому что они, ну, как бы... очень делают потрясающие вещи, и плюс у них, в некотором смысле, у них немножко больше возможностей, чем у профессионалов, по крайней мере, у тех, у которых нет больших студий, больших денег, да? Потому что студентов, там, у тебя целый год, у тебя, конечно, денег нет, но у тебя есть студия, у тебя, тебе дадут свет, тебе дадут все, и дальше делай не хочу. Обычно у людей, если нет большой студии, то нет таких возможностей, потому что он должен одновременно, не знаю, там, снимать кино и зарабатывать на жизнь, там, и люди стараются экономить, да, в смысле, ну, экономные средства использовать, экономить время, все такое. Вот, но, тем не менее, студенты, понятно, что студенты, ну, многие маленькие просто еще, как бы уровень размышлений, и, ну, не дотягивает иногда. А иногда настолько неожиданно, настолько парадоксально, как, конечно, никакие бы взрослые не придумали, потому что у них абсолютно открытое сознание у студентов, они совершенно в неожиданную сторону могут подумать парадоксальнейшие вещи. Помнишь, какие у нас были удивительные некоторые фильмы, например, в прошлом году, в этом году тоже есть. Я помню, что поразил меня фильм, например, был такой французский, про людей, которых сдают в переработку. Человек сам приходит и...
Это студенческий,
да,
тоже был?
Студенческий фильм, да. Ну, просто приходит человек, и ты не понимаешь, что он приходит в какой-то офис. И фильм так снят, как будто бы мы видим его со стороны человека, который его снимает на камеру, может, друг какой-то. Приходит, там, дает номерок там, офисный, то сё. Ему говорят, ну как, что вы выбрали, во что перерабатываемся? Мы все не понимаем еще что. Он говорит, вот я бы в стул хотел. Они говорят, да-да-да, стулья хорошо берут. И все такое. И мы все еще не понимаем. А потом они там, становитесь вот сюда. Он там начинает куда-то опускаться. Вот. Ему говорят, ой, мы забыли спросить, у вас, может быть, есть какое-то желание, может быть, закурить? Он говорит, нет, я пытаюсь бросить. Ну и вот, вот это вот все, это в голову бы не пришло, абсолютно парадоксальная история, пытается бросить. А у него уже там, видимо, ноги перерабатываются в этот стул.
Стул превращаются, да, в ножки, да-да-да, из ног в
и
ножки.
И она, когда он уже там съезжает вниз, она, ой, я забыла, быстро фотографирует его, и прикнопливает у нее такая доска, там, мы их будем помнить всегда. Там.
Кто во что?
Ну, ну что-то такое совершенно удивительное. Вот, ну то есть, ну, ребят, пошла вот мысль в эту сторону. По-моему, это ужасно смешно и грустно, и неожиданно. Вот.
А теперь про открытие. Ну, как вот вы сказали, что вот, чтобы быть фестивалем первого уровня, ну вот вверх фестивальной всей этой истории, да, нужен конкурс, но мы знаем, что всегда у любого, ну вообще даже у маленького фестиваля все равно, и у книжного фестиваля всегда будет книги открытия, у вас всегда есть фильм открытия.
Да.
Вот. Я из года в год пытаюсь догадать, по какому принципу выбирают фильмы открытия. Я так и не догадалась. И ждала этого эфира, чтобы задать вопрос.
Ну, вы понимаете, на самом деле, когда мы выбираем фильм открытия, там есть тоже куча дополнительных всяких причин. Вот, конечно, нам хочется, чтобы это был фильм, который действительно там никто в этом регионе там никто не видел там, и так далее. Это абсолютно свежее кино. И хорошо еще, чтобы, например, это было кино, которое там, ну, не будут в ближайшее время показывать, потому что, естественно, мы работаем уже с разными студиями-прокатчиками, которые потом будут фильм показывать, а у нас дают на премьеру. Нам хотелось бы там совсем свежее. Потом мы, конечно, смотрим, что это был бы фильм... ну, как бы на относительно, по крайней мере, широкую аудиторию, да, потому что открытие. Люди приходят очень разные, и хочется, чтобы им понравилось, да, потому что это не то, что мы, у нас бывает всегда программа там экспериментальной анимации, которая, ну, на специальную аудиторию, которая это любит. А тут приходят все. И, конечно, мы хотим, чтобы там можно было посмотреть и, ну, детям нет, но хотя бы там подросткам, ну, кого-то, чтобы это была семья, да, если кто-то пришел, чтобы он взял с собой, например, своего там, не знаю, 12-летнего ребенка, такой, чтобы пришли вместе. Совсем детский мы почти никогда не показываем. Вот. И, ну, есть плюс, бывают всякие прагматические истории. Вот в этот раз мы выбирали из двух фильмов. Вот у нас был вот этот вот фильм «Шторм» китайский, и второй у нас был такой французско-бельгийский и так далее. Мы никак не могли его, ну, как бы добиться, чтобы его получить. И мы его добились буквально в последнее время, да. То есть мы бы, наверное, больше спорили там, с какого лучше начинать.
Если бы было ясно, если бы были прозрачные шансы.
Если мы, да, понимали, что это более шанс. А так, ну, из того, что у нас есть, другие были там на более мелких детей и так далее, а этот такой вот... «Шторм», который мы... Он очень эффектный. Он такой вот Миядзаки стайл такой. Вот это, в общем, более-менее все любят. Это такое... Это приключение, это волшебство. Это немножко страшно, поэтому это не на маленьких детей. Ну, вот это такая...
Ну, вот мой 12-летний ребенок, когда я ему прочла описание, он сказал, звучит очень интересно, я бы посмотрел. Да, мне обычно приходится сложно продавать какие-то идеи, давай куда-нибудь сходим, что-нибудь посмотрим, потому что всегда возникает вопрос, а почему мы не можем посмотреть это дома, а стоит ли это того, чтобы столько двигаться, вообще зачем это нужно? А тут мне удалось достаточно вот такому предподростку легко заинтересовать.
Да-да, я думаю, что, я сама честно скажу, я же тоже его не видела на большом экране, я смотрела, когда отбирала его, смотрела просмотровку, и я хочу его посмотреть на большом экране, потому что он такой, он визуально шикарный, да, он такой прям,
да,
очень красивый.
Да, я его как раз представила в кинотеатре, и мне, да, он должен казалось, быть, что это будет очень здорово.
Хороший. Вот, а второй, который мы покажем, слава богу, и у нас будет, это фильм, вот он у нас называется «Дикая семейка». Вот, это кукольный фильм очень хорошего режиссера французского Бараса, который, ну, швейцарского, на самом деле, он там, в общем, сложный внутренний. Бараса мы показывали когда-то его фильм «Жизнь кабачка», и кино тоже было отличное. Это, мне кажется, может быть, даже на немножко постарше. Вот, и там такое количество вообще как бы сегодняшних социальных проблем зашито внутрь этой истории, что нам казалось, ну, это будет такой прям, такой фильм очень в тренде. И про подростковый возраст, про сложный характер, взаимоотношения с родителями, и куча социальных проблем, и как бы такой про собственную идентичность, где ты понимаешь, собственно, кто у тебя родители, откуда, и откуда пришла твоя семья, да? Там какое-то еще племя, вот они борются за то, чтобы у этого племени была возможность... вот коренные народы, собственно, это тоже очень такая важная проблема, чтобы они могли жить так, как они привыкли. Вот, так что... Это тоже ужасно интересно. То есть, ну, посмотреть это будет возможность.
Ну, у нас уже меньше минуты, сейчас мы уйдем на новости. Я, кстати, да, смотрела «Жизнь кабачка», но вот мой ребенок тогда был младше, я не рискнула, но, наверное, мне сейчас надо вернуться. Вы мне напомнили, я подумала, что надо вот теперь сделать двойной заход уже, а не в одиночку. В общем, сейчас мы уходим на новости, а после этого вернемся, поговорим о... И о кукольной анимации у меня есть вопросы, много вопросов, но я все не успею все равно задать, как обычно, поскольку у нас не так много времени. И о не очень очевидных жанрах, которые же есть в программе фестиваля. Слом, не отключайтесь, это радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Ну и снова добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Дина Годдард. Добрый день еще раз, Дина.
Добрый день.
Дина – программный директор большого фестиваля мультфильмов, который как раз сейчас проходит в Москве. 18-й раз уже, и говорим мы сегодня о фестивале, о конкурсах, анимации, обо всем понемножку, ну, как обычно у нас, когда вот мне говорят, Надежда, пришлите, пожалуйста, вопросы к эфиру. У меня есть норма. Максимум 8 вопросов. Кстати, Дина не просила вопросы. Я люблю, когда люди не просят вопросы, можно чувствовать себя свободной. Но я обычно отправляю 8-10 вопросов. Мне говорят, а что ж так мало? Я говорю, потому что все равно мы не успеем за 48 минут даже половину нормально обсудить. Поэтому говорим, как обычно, чуть-чуть, возможно, по верхам, но я надеюсь, что все равно полезно. И остановились мы на том, какой фильм открывает программу. Это «Шторм», китайская лента. И, простите, сейчас я прозвучу точно совершенно бестактно. Я долго думала, пока ехала сюда, стоит ли задавать так вопрос или нет. Но я прям предчувствую, что другие его зададут, и кто-то напишет «Китай», да, вот 2024 год, Россия, Китай, как бы у нас китайские машины, китайские телефоны, и Китай, как бы наш, ну, в каком-то смысле, ну, такое направление социального, экономического и культурного взаимодействия. Ну, в целом, мы так видим, мне кажется, многие из нас так видят текущий момент жизни. Вот я когда прочла... сложное словосочетание для меня, китайская автономная анимация, я подумала, автономная от кого? Что это? Почему? Ну, в общем, вот Китай в программе, и, ну, если честно, для меня, ну, я вообще не профессионал, я очень, ну, прям профан в анимации, я подозревала, что в Китае тоже есть это... этот вид искусства, но никогда не погружался, не думала, что так много всего классного, то, что я как раз увидела в программе, и мне захотелось ходить практически на все. Что это за китайская автономная анимация? Господи, боже мой. Как автономная провинция звучит для меня, как историка.
Да-да-да, название ужасно забавное, и это они предложили, собственно, наши... Это наши друзья. Так получилось, что понятно, что это год России и Китая, и мы, когда это услышали, мы подумали, о, давайте мы с Китаем в этот раз что-нибудь замутим. И в тот момент, когда мы это подумали, ну, потому что понятно, что Китай такая страна, там, ну, всего много, как в Греции, как говорится. Нам сказали, да можете не рассчитывать, уже все деньги потрачены. Мы так сказали, ну, что же делать? Ну, нет так нет. Но ситуация, как бы, интересно-то все равно интересно. Но денег нет, но интересно. Вот, и тут еще... у меня есть такие, ну, как бы, вот из моих международных друзей, которые занимаются анимацией, и с которыми я там часто встречаюсь на фестивалях и так далее, есть такая компания, довольно молодая, не совсем, по сравнению со мной особенно, но молодые ребята, режиссеры и продюсеры и так далее, которыми я часто встречаюсь, они стали делать, они сколько-то лет уже делают, называется «Пекинская неделя анимации», «Фейнаки», такой фестиваль они придумали. Вот, и они стали его делать. И они, поскольку они не то, что это люди какой-то, там, какой-то бизнес какие-то, они, собственно, такие же, как мы. И мы поэтому их очень хорошо понимаем. Тоже еще наскребают денег там. И...
Энтузиасты. Они...
Да, энтузиасты.
У нас хорошее слово для...
Да, они энтузиасты, а одновременно они профессионалы, да? Вот мы, например...
Да, профессионалы-энтузиасты, скорее... вот, правильная комбинация.
Да-да-да, но они-то в том смысле, что они там, ну, правда, реальные режиссеры, и один там из них довольно известный режиссер, который много на фестивалях тоже бывает, другая девочка там, с которой у нас в этом году мы пригласили ее в жюри, она и продюсером работает, но и, в принципе, она вот на этом фестивале. И мы решили, что мы вот с ними посоветуемся, может быть, они сделают для нас программу. Они захотели, чтобы мы для них делали программу детской анимации, они просили. А мы сказали, что мы хотим какую-нибудь молодую анимацию, независимую, которую никто не видел, которая не похожа на то, что у людей в голове обычно возникает, когда они думают про китайскую анимацию. Ну, то есть, наверное, может, и ничего не возникает. Но скорее им представляется какая-то такая более азиатская картинка.
Там. Ну да, мне кажется, как да, бы такая... еще более-менее сказать Япония, ну, благодаря, понятно, кому и чему да. В широком представлении есть что-то такое, вот с чем мы можем ассоциировать. И Китай, когда ты произносишь, ты просто, да, представляешь драконы и восточные узоры. Вот.
Да, но вот это на самом деле не так, потому что все новое поколение, там у них была какая-то тоже традиция, как русская у нас была традиция. Мы говорим, ну, это старый союз мультфильм, как бы. И сразу все понимают, что имеется в виду. И у них тоже есть вот такое. Но у них есть молодые ребята, у них есть, которые снимают кино. И есть огромное количество людей, как мы знаем, из Китая, молодежь, которая ездит учиться в другие страны. И они нам сделали программу, в которой есть и молодежь, которая снимала в Китае, и те ребята, которые снимали во Франции, и те ребята, которые снимали в Америке, в учебных заведениях разных. И это все такая вот, ну, независимая, такая автономная анимация. Вот такую программу они нам сделали. И они нам дали всяких советов. Например, они нам дали, посоветовали фильм, который мы покажем вне конкурса, потому что он двухлетней давности, да, мы считаем, что для нас это старый фильм, мы показываем только сам, прям свежак-свежак. Вот, но вот фильм «На светлой стороне», это фильм китайский, который сделан совершенно неожиданно, не то, чего ты не ждешь от Китая. Он состоит из нескольких историй, там 5-6 историй отдельных, и некоторые истории трогательные, волшебные, как бы для малышей. Чем дальше, тем истории эти более же, проблемные, более тоже, взрослые. Да, не, он нет? Не 18+, мы его поставили 6+, хотя 6+. Последние значит, там истории, перепутала. Я бы сказала, что они там уже скорее для 10-летних. Вот, это такая удивительная как бы вещь, как будто кино взрослеет вместе там со зрителем, да? Ну, это вот, что малыши, может быть, устанут после первых двух как бы историй, как они устают от мультфильмов, совсем маленькие. Их можно увести, а ребята постарше посмотрят следующие истории. Вот, это, и они все сделаны в разных техниках, и очень разные художники делали их. И это кино, которое получило там на Нью-Йоркском фестивале детской анимации, оно получило первое место. Вот, поэтому мы решили, что, конечно, мы его возьмем, такое необычное кино. Вот, поэтому вот так получилось, что у нас Китая много. Ну, плюс, вот, конечно, школа искусств. Вот, это удивительный тоже режиссер, он в Каннах был в этом году. У нас был, мне кажется, даже не уверен, что это был у нас в прокате, был «Have a nice day», такой у него был фильм. Он просто очень знаменитый, у него такие немножко на вид реалистические как бы изображения. И тот вот, я помню, что когда я смотрела «Have a nice day», я смотрела и думала, ну, чистый Тарантино вообще абсолютно. Какой-то такой ёрнический детектив там и с кровью, и там чем-то такой для взрослых. И здесь он, опять же, у нас такой из полнометражных единственный, на самом деле, фильм, который прямо для взрослых, для взрослых. Это «Школа искусств 94», то есть 94-го года. Все мы, кто учились в 90-х годах, все там узнаем. Это Китай был в такой же ситуации, как мы. Страна только открывается, все хотят славы, все молодые художники, студенты, денег нет, есть нечего, любовь там, беседы философские. Ну, вот такое, бог знает что. Все, я думаю, что с удовольствием его посмотрят. Вот мы этот фильм тоже пригласили, китайский.
Вот. Немножечко про... Вот вы упомянули кукольный фильм, кукольная анимация. Угу. Я часто слышу от родителей, что как раз, ну, даже не то, что от родителей, они говорят, наши дети не будут смотреть кукольный фильм, ну, потому что кукольный фильм – это другая история. У нее, ну, он как будто бы, ну, я сейчас говорю о сложившемся представлении таком общем родительском, что это медленная анимация, что она такая более какая-то, ну, мы понимаем, что кукольная очень сложная анимация, ну, в процессе съемки. Теоретически понимаем. По факту кажется, что ну, в мультфильме же в рисованном, там, особенно с учетом, опять же, современных технологий, там uh-huh. можно сделать намного больше, чем вот в этом кукольном мирке каком-то, который существует. Но вот ваш взгляд на кукольную анимацию...
Ну, это все же такое, это очень устаревшее мнение. Я уж не говорю о том, что кукольная анимация, она точно так же использует. Вы не увидите, где там спецэффект, где там 3D вдруг включается, а где вся та же самая анимация, которую трогали руками. Хотя куклы, они дают такую, как бы, ну, фактурность и волну какой-то реальной теплоты, и потом, ну, что мы говорим, ну, труп невесты-то люди смотрят, но как, почему это или, ну, огромное количество кукольных мультфильмов, про которые все забывают. Ну, я уж не говорю о том, что в русской анимации тоже были не такие медленные, хотя, в общем, и рисованные фильмы того времени, они медленные.
Да, потому не, что то, не то, что прям как...
Но куда... все-таки мы все варежку-то любим, там, ну, что ж там...
И 38 попугаев? Или,
да, и попугаи, там, ну, есть куча вещей, которые просто отличные. Это не важно, они кукольные или они не кукольные. Так и сейчас. Сейчас, на самом деле, возвращение интереса к куклам. И сейчас, ну, как мы же знаем, там, Андерсон, ну, как бы, да, «Остров собак», там, ну, сейчас много модных таких и взрослых, и каких
ну,
угодно.
Ну, эстетика возвращается кукольная в целом как-то.
Да, она, но она меняется, вот... она по-другому работает абсолютно. Есть стремительные, есть, и есть кукольные мультфильмы абсолютно для взрослых, и со взрослыми историями. И это вот, ну, мы тоже показывали там, это «Восхитительный пирог», вот мы показывали бельгийский тоже. Был замечательный совершенно мультфильм такой. Он был такой средней длины, такая редко бывает, 45 минут, небольшой, не маленький. Вот, ну, как бы понятно, что современные мультфильмы, у них современный ритм, они немедленные, они такие, как надо. Вот.
Еще один такой прям вот каждый раз... Я честно признаюсь, я ни разу не посмотрела ни один фильм из этой программы, документальная анимация. Угу. Мне всегда кажется это очень, ну, для меня сложным. Вот что это такое? Просто даже когда ты... Вот каждый раз, когда я общаюсь с коллегами, которые делают фестиваль документального кино, они, с одной стороны, тоже, ну, как полны всегда энтузиазма, и у них всегда там... практически всегда полный зал, и люди собираются, но все равно это, ну, не масс-продукт. Документалистика – сложный,
да,
жанр.
Это правда.
Это даже в кино сложный жанр. Есть великие документалисты, но мы знаем и плохие образцы документального кино, прям, ну, которых много тоже в последнее время нас окружает. Но документальная анимация, кажется, уже следующий уровень сложности. Вот ты только преодолел документальное кино, вот научился его смотреть, а не то, что... При этом, с одной стороны, вроде бы идет, ну, скажем так, благодаря Netflix и вообще сериальному миру у нас же сейчас огромное количество документальных, ну, а-ля документальных сериалов. Вроде бы интерес есть, но вот чтобы люди пошли массово на документальную анимацию, я не могу себе представить, вот что это вообще за жанр такой, и почему вы так его держите все время все-таки в фокусе?
Ну, я это ужасно люблю, и мне это просто страшно интересно, потому что, ну, это как? Это там, где анимация взаимодействует с реальной жизнью. Но нельзя сказать, что люди массово не... Ну, а вспомните, у нас был Персиполис, там, а вспомните...
Кстати, да.
Ну, неважно. А вспомните вальс с Баширом. Люди рассказывали абсолютно реальный документальный истории про себя, только это была анимация. Анимация была по разным причинам. Есть многие вещи, которые невозможно рассказать. Ну, иногда это слишком дорого, да, сцена боев, да, это слишком дорого, а нарисовать это немножко легче. Вот. Потом есть вещи, где и в этом смысле анимация отличается от всех остальных искусств. Ты можешь не просто рассказать, что человек делает, ты можешь показать, что он думает. В фильме это, ну, гораздо сложнее. Или он, это должна быть очень большая условность, когда он там тебе рассказывает с экрана, там, как это, да, как это монолог в сторону в театре. Да? А тут ты буквально можешь показать, что происходит у него в голове. Поэтому здесь очень сильно работают всякие темы, связанные с болезнью. Да? Например, что себе представляет человек, у которого ментальные проблемы? Поэтому сейчас, например, так круто работает анимация, и в частности детская подростковая анимация, с объяснением о том, как бы с фильмами про то, что такое аутизм, показывая просто, что происходит с детьми, что они на самом деле чувствуют, что они на самом деле понимают, или, ну, какие-то другие люди, которые не такие вроде бы как все, а когда ты начинаешь, ну, как бы смотреть на мир их глазами, ты понимаешь, в чем дело, что человек там не дурака валяет, или там... и он не идиот, а просто он иначе видит мир, чем ты. И когда ты посмотришь, увидишь его глазами и поймешь, как именно он видит, тебе гораздо легче с ним общаться и вообще понимать его. Это очень-очень важная история. И документальная анимация, она очень много работает, конечно, с проблемами. Но она просто работает...
Ну, как вообще документалистика?
Да, да. Но это... она работает не только с ними. Например, есть чудесная всякая документальная анимация, которая работает, условно говоря, с городом, да? Вот я люблю свой город, и я там... не знаю, населяю его удивительными животными, но я снимаю этот реальный город, там, ну, или что-то, это может быть как угодно, это может быть просто включение какого-то арта внутрь какой-то документалистики. Ну, то есть куча-куча разных подходов, не только связанных там с проблемами, а связанных просто с наблюдательностью, с атмосферой. Вот, у нас, например, один из фильмов, который мы показываем в программе документальной анимации, в частности, международной. У нас две программы документальной анимации. Одна в международном конкурсе, одна в российском. И вот в международном конкурсе, например, там есть фильм «Персебес». Это название моллюска такого, очень деликатесного такого, дико дорогого. Вот, который там в Португалии в каком-то месте специальном ловят, там, подают и так далее. Вот, и этот фильм получил в этом году гран-при фестиваля Ван-Си. Это, ну, такой для анимации, это такие Канны. Вот, и это просто, разговаривая с разными людьми и с какими-то, и показывая эти места чудесные, где этот Персебес растет на каких-то скалах, и их раковины, они похожи на цветы, очень красивые. Вот, и разговаривая с людьми, ты понимаешь не про моллюска, это вообще не имеет никакого значения, а ты понимаешь про эту жизнь, про этих людей, про это место, про страну, про, ну, как бы, как вообще, они показывают как будто бы полный цикл от тех ребят, которые их ловят, до, там, я не знаю, тех, кто их готовит, там, их туристов каких-то. И это очень красиво, это очень нарядно, ну, вот про Португалию, море, И там нет каких-то таких специальных социальных проблем, ну, кроме тех, которые всегда сопровождают людей. И это такое прям красивое кино. Вот. Ну и много разного, всякого разного, не всегда проблемного. Потом здесь, опять же, вот если мы говорим про всякое там проблемное кино, и, может быть, документальное, у нас, например, есть еще отдельная программа тоже, как бы «Женский взгляд». Я тоже давно делаю уже проблемы, связанные там с женской темой. И это связано не только с тем, что меня это вдруг как-то вдруг... Я вдруг взволновалась.
И решила, пойдем.
Дай-ка я поинтересуюсь там, что же... А просто ситуация в мире изменилась. Как бы девушки стали выходить на первый план. И в частности, если мы посмотрим, кто сейчас учится, в частности, в анимационных школах, мы увидим, что девчонок стало больше, чем мальчиков. Раньше были одни мальчики, а теперь почти одни девочки. Мальчиков очень мало. Не знаю, куда они все делись. Может быть, в экономику пошли или
решили,
математику.
Решили, что да, анимация...
Ну вот, но их много. И раз девочек много стало, значит, они стали снимать про свои проблемы. А проблем женских, будь здоров, сколько? И связанных и с независимостью женщины, и с телом, и с каким-то насилием, там, и с тем, и с тем, ну и просто с какими-то интересами разными. Вот. И поэтому стало понятно, что этого становится столько, что про это нужно просто делать отдельную тему, отдельный сюжет, такую программу для тех, кого это тоже интересует. Вот. И там тоже у нас есть, например, фильм, который называется «27», про девушку, которая исполняется 27 лет. Вот, она по-прежнему живет с родителями, и это ее гнетет. Это тоже такая...
Это российский?
Не-не-не, это зарубежный. Но это просто фильм, как бы, в коротком списке Оскара. Он взял такое дикое количество наград, просто потому что все вдруг поняли, бэмц, это же наша проблема.
Ну, это да,
человек,
это сейчас же очень широко
взрослый,
обсуждается, да.
Конечно, а при этом, особенно после пандемии, да, и она, собственно, это режиссер, говорила, что это связано с тем, многие вернулись домой к родителям, потому что не стали мочь уже снимать квартиры отдельно, а потом оттуда как бы уже никуда не делись, потому что жить довольно сложно одному. И вот это вот человек, который прекрасная девушка, взрослая по всем параметрам, по всей физиологии, своим всем мечтам, она взрослая. Но при этом, когда ее там, не знаю, останавливает милиция или что-то такое, она говорит, только родителям не говорите. И они так с изумлением смотрят на нее. Родители при чем? Как? Типа, тебе 27 лет, при чем здесь говорить родителям? Ты взрослый человек. Ну вот, как бы, это тоже такая проблема есть.
Ну, если мы заговорили про как раз девочки-мальчики, кто учится, про молодых, я почему-то вспомнила, что вот достаточно давно в этой студии тоже передо мной сидел Анатолий Прохоров, один из основателей студии «Пилот», и он как раз сетовал, что у нас серьезные проблемы вообще с... молодыми кадрами аниматоров. Я прям даже сейчас вот пока... вы говорили, поискала, и вот, да, прям у него была цитата, что мультипликаторов профессионально готовят только в ВГИКе, что школ как таковых, которые учат анимации, очень мало, и что в итоге студии порождают сами себя. То есть, по сути, все... ну, вот его мысль сводилась к тому, что молодые талантливые аниматоры – это порождение студии, и часто как бы, ну, продолжение студии, ну, поскольку студия все-таки растит специалистов, ну, как специалист, какое-то дурацкое слово, ну, немножечко формирует под себя человека, ну, как, например, у меня редакция тоже все-таки чуть-чуть сформирована тем, кто мы, что мы и почему мы.
Конечно.
Вот как вам кажется, это правда так? Вот вы сказали, что мальчиков меньше, девочек больше, но вот где эти девочки, кто их готовит?
Нет, ну, надо сказать, что как бы прекрасный Толя и Царство ему небесное, он много чего сделал для этого, и сейчас ситуация меняется, и она, в общем, уже сейчас довольно... сильно изменилась, и, во-первых, эта профессия стала аниматора, она стала уже и во всяких художественных училищах по стране появляться, появилось много частных школ небольших, и в этом году мы делаем, у нас будет даже отдельная специальная программа «Малые школы», про несколько таких частных школ. У нас есть там школа Ивана Максимова, просто кто, школа Лизы Скворцовой, школа, собственно, большая школа анимации, это при Большом фестивале мультфильмов, школа Сергея Меринова. Они готовят и аниматоров, и режиссеров, но у нас есть там Scream School, который готовит только аниматоров, у нас есть колледж анимации, то есть у нас появились учебные заведения, да, которые занимаются именно аниматоров готовят. Этого несравнимо меньше, чем, я не знаю, там в Китае, где как бы тысячи университетов, и каждом из них там, я не знаю, тысячи факультетов, на которых тысячи студентов, но у них вообще народу много. Вот, но, конечно, этого мало и несравнимо с другими странами. Во Франции очень много анимационных школ, а у нас их мало. И особенно...
Во Франции очень сильная традиция.
Очень просто, сильная, да. И много этих школ, они очень сильные сами по себе школы. Вот, а у нас, в общем, город номер один – это Москва, город номер два – это Петербург, где тоже с учебой не очень, ну, как бы не очень много их, вот, но студии есть. Город номер три – это Екатеринбург, где их тоже учат, вот, а все остальное уже какие-то точечные, тоже студии, которые пытаются под
то
себя.
То есть, по сути, да, какие-то
да,
студии,
есть и Дальний
мастера.
Восток, есть Якутия, там, ну, как и они пытаются тоже для себя что-то такое. Но, конечно, этого пока мало, но ситуация изменилась по сравнению с тем моментом, когда об этом мог говорить Прохоров. Да.
Ну, и тоже такой не очень корректный вопрос, и времени тоже совсем мало уже. Сейчас мы будем прощаться через буквально несколько минут. Ну, есть посылка, наша анимация великая. Ну, как бы у нас есть какие-то, мне кажется, культурные скрепы. Вот анимация один из них, когда мы говорим о традиции советской анимации и перешедшей уже в российскую. Мы говорим, что у нас прекрасные, ну, это и правда так, прекрасные мастера, мы снимаем прекрасные ленты, но при этом мы как-то даже вне зависимости от текущего момента и проблем, которые сейчас есть, там, внешних, внутренних и прочих, все-таки востребована российская анимация на внешнем рынке. Вот, ну, вот как я даже ничего не знаю об анимационной культуре, я знаю про французскую школу анимации и видел много лент, при том, что я не то что франкофил, там, франкофон и фанат. А наша анимация где в международном мире?
У нас, конечно, довольно сложная ситуация в этом смысле, потому что наша анимация традиционно всегда так было. И до какого-то, не знаю, там, до, может быть, нулевых годов, там, до десятых годов так и было. Наша анимация очень склонна к детскому, очень склонна к сказочности. Наша анимация как бы очень эскапистская. То есть люди не делают про современные проблемы, про проблемы, которые реально их в жизни интересуют. Им как бы они в своем мирке там сидят. И это очень известно на мировых фестивалях, хотя мировые фестивали всегда... Сейчас ситуация, ну, понятно, что она чуть-чуть другая, да, и по отношению к фестивалю вообще, но на мировых фестивалях всегда наша детская анимация присутствовала. Потому что все говорят, у вас уникальная детская анимация, вы не просто снимаете сюжет, а вдруг раз, и вдруг я погружен в этот мир, потому что вы видите такие детали, такие нюансы детского поведения, детского восприятия, которые... Мало где вообще, мало в какой анимации есть. Вот. И это стало меняться, на самом деле, когда стало появляться много новой школы и новые преподаватели, и стали молодые преподаватели, как бы быть. Это, ну, как бы изменилось. Сейчас у нас фильмы в последнее время ходили, были на мировых фестивалях тоже, и во взрослых программах. Ну, сейчас снова у нас ситуация изменилась, поэтому посмотрим, что будет дальше.
Ну что ж, да, будем смотреть. И будем смотреть, собственно, то, что покажут на Большом фестивале мультфильмов. Приходите в кино или смотрите онлайн. У нас есть такая возможность. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
До свидания.